говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Валентину Барышникову.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Ингушетии проходит крупная операция спецслужб. Госдума России приняла пакет законов о реформировании армии. В Назрановском районе Ингушетии в ходе крупной операции силовых структур обнаружена база боевиков, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров.
Спецоперация началась в 7 часов утра. По лесному массиву вблизи ингушского селения Али-Юрт в течение получаса авиация наносила ракетные удары. О масштабах боевой операции говорит тот факт, что в воздух было поднято сразу два десятка вертолетов. Позже воинские подразделения приступили к прочесыванию местности. Причем для проведения этих мероприятий были задействованы спецподразделения Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности. В пресс-центре МВД республики заявили, что операция проводится в рамках поиска и ликвидации боевиков, совершивших убийство командира ингушского ОМОНа Мусына Альгиева. Милиционер был убит в городе Карабулак в конце прошлой недели. Итогом сегодняшней спецоперации стало обнаружение в лесу базы боевиков. Удалось ли ликвидировать группу, для которой база служила убежищем, в Центре общественных связей ФСБ Ингушетии не ответили, заявив, что данные уточняются. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Госдума России приняла в третьем чтении пакет законов о реформировании армии. С 2008 года существенно сокращается число отсрочек от призыва на военную службу. Отменяются отсрочки для сельских врачей и учителей, для работников оборонных предприятий и правоохранительных органов, для молодых людей, имеющих ребенка до 3 лет, беременную жену или родителей пенсионеров. Срок службы сокращается с 2 лет до 1 года. Под Петербургом прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. На совместной пресс-конференции лидеры двух стран так оценили встречу.
Что касается взаимных обид и упреков, то они и возникают из-за отсутствия должного уровня контактов и непонимания действий друг друга. Я бы не стал сейчас на этом заострять внимание. Я бы хотел обратить внимание как раз на другое, на взаимное желание выйти из этого состояния.
Сказал Владимир Путин. А вот мнение Михаила Саакашвили.
Грузия настроена на мирный прогрессивный диалог, в первую очередь с участием России. В первую очередь мы прекрасно понимаем, что основным партнером по этим переговорам является Российская Федерация для нас. И никаких иллюзий по этому поводу никто у нас не пытает. К сожалению, пока у нас больше вопросов, чем ответов.
Добавил президент Грузии, отношения между двумя странами в последние годы заметно ухудшились. В Киеве заседание Верховной Рады, посвященное формированию парламентской коалиции, завершилось безрезультатно. Переговоры между пропрезидентской партией «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и социалистической партией продолжаются уже более 2 месяцев. Юлия Тимошенко обвинила в провале переговоров «Нашу Украину». В Сухуми президенты Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья подписали сегодня декларацию о сотрудничестве. Сергей Багаев, Эдуард Какой-то и Игорь Смирнов договорились о возможном создании совместных миротворческих сил в случае вывода из зон конфликтов российских миротворцев.
Радио «Свобода». Новости.
В Париже суд приговорил к различным срокам заключения 25 исламистов, планировавших теракты на территории Франции в знак поддержки чеченских сепаратистов. 5 приговорены к 10 годам тюрьмы, остальные получили меньшие сроки, 2 были оправданы. Из Парижа корреспондент Радио Свободы Семен Мирский.
В ходе судебного разбирательства прокуратуре не удалось доказать, что кто-либо из 27 подсудимых действительно участвовал в военных действиях на территории Чечни. Некоторые из приговоренных действительно прошли через базы обучения военному делу и исламской индоктринации, расположенные на территории Кавказа. Среди актов террора, которые готовили члены организации, фигурируют в частности план взрыва Эйфелевой башни, который был намечен на весну 2002 года, взрыв одного из больших магазинов торгового центра «Ле Аль» в самом центре столицы и ряда зданий в Париже, так или иначе связанных с Израилем. Самый известный из приговоренных, 32-летний выходец из Алжира, Менад Беншеляли, устроил в одной из комнат своей квартиры в северном пригороде Парижа настоящую химическую лабораторию, в которой изготовлялись химические бомбы, предназначенные для взрывов в парижском метро.
говорил Семен Мирский. В китайском городе Шанхае введены чрезвычайные меры безопасности в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества. Район, где проходит двухдневный форум, оцеплен. Правительственные здания и школы закрыты до пятницы. Передвижение местных жителей ограничено. Лидеры Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана обсудят в частности вопросы международной безопасности, борьбы с терроризмом, рост цен на нефть. Известный австрийский режиссер Михаэль Ханеке отказался возглавить жюри 28-го Московского международного кинофестиваля за две недели до его открытия. Об этом журналистам сообщили организаторы фестиваля. Они обнародовали открытое письмо режиссера, в котором обвинили его в неуважении к России, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
7 июня руководство Московского международного кинофестиваля получило письмо от Михаэля Ханеке, где он сообщает, что начинает съемки американской картины об 11 сентября и должен немедленно выехать в Нью-Йорк для подготовки. «Все это не было запланировано», — пишет режиссер, — «и я действительно не могу приехать на фестиваль». Директор фестиваля Ренат Давлетьяров сообщил, что собирается опубликовать в одной из австрийских газет письмо Михаэлю Ханеке, где в частности говорится: «Своим поступком вы оскорбили не только Московский кинофестиваль, но выказали неуважение к нашей стране. И это беспрецедентный поступок за 48 лет существования фестиваля. Руководство Московского кинофестиваля глубоко разочарованной ситуацией и не видит никаких оправданий вашему бесчестному поступку». Конец цитаты. Из кругов, близких к отборщикам фестиваля, известно, что переговоры с Ханеке шли в письменной форме и не имели окончательного характера. Кто возглавит жюри Московского международного кинофестиваля, станет известно за 2-3 дня до его начала. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
И в заключение напомню об основных новостях. В Ингушетии проходит крупная спецоперация. Госдума приняла пакет законов о реформировании армии.
С новостями часа вас познакомил мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Отчет американской неправительственной организации о положении с правами человека во всем мире. Правительственная коалиция на Украине так и не создана. Как живется пожилым людям в Турции? Эти темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрики «Русский политический интернет» и «Истории Запада и Востока» и, конечно же, новости чемпионата мира по футболу в этом часе нашей программы. А мы переходим к главной правозащитной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Руководство американской неправительственной организации Freedom House приехало в Москву представить свои ежегодные исследования в области политических прав и гражданских свобод. Многое в этих исследованиях касается России, и по заявлению их авторов, не случайно. Россия, председательствующая в этом году в «Большой восьмерке», привлекает к себе особое внимание. К тому же, в ближайшие 3 года ей предстоят парламентские и президентские выборы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Freedom House занимается мониторингом политических прав, гражданских свобод и свободы масс-медиа в России с 1991 года, а до этого изучала отсутствие всего того же самого в Советском Союзе. Эта влиятельная неправительственная организация была основана более 60 лет назад Элеонорой Рузвельт. До того, как представить свой доклад «Страны переходного периода» в Москве, Freedom House опубликовал этот документ в столице Соединенных Штатов. И о содержании самого документа рассказывает мой вашингтонский коллега Алан Давыдов.
Freedom House, отслеживающая состояние прав и свобод во всем мире, опубликовала ежегодный доклад под общим названием «Страны переходного периода 2006». Исследование охватывает 29 государств, включая постсоветские республики и страны бывшего советского блока в Европе. Доклад текущего года особо сфокусирован на Азербайджане, Казахстане, России и Туркменистане. В документе подчеркивается, что несмотря на определенный рост экономики за счет продажи резко удорожавших энергоресурсов, в этих странах углубляется разрыв между действиями власти и нуждами общества. Приводится многочисленные примеры слабости и непрозрачности управления на общегосударственном и местном уровнях, усиления контроля над СМИ, профанации юридических свобод граждан и роста коррупции. Составители доклада приходят к выводу, что власти используют высокие цены на энергоносители не для процветания общества, а для укрепления авторитарных режимов. Я спросил директора по исследованиям Freedom House Арча Паддингтона, почему именно Азербайджан, Казахстан, Россия и Туркменистан оказались в центре внимания данного исследования. Прежде всего потому, что эти 4 страны богаты энергоносителями и получают от их продажи на глобальном рынке доходы, которые в последние несколько лет существенно возросли. Продажа удорожавших нефти и природного газа могла бы создать хорошие предпосылки для перехода этих стран в разряд преуспевающих. В то же время указанные страны объединяют другая очень важная черта. По шкале соответствия требованиям демократии, используемой организацией Freedom House, у них заметно снизился и без того невысокий рейтинг по ряду важнейших пунктов, включая выборы, свободу прессы, свободу собраний и право людей быть услышанными. Является ли эта тенденция неожиданной и какая закономерность за ней просматривается? Если мы взглянем глобально, то обнаружим, что в большинстве стран, богатых энергоносителями, индикаторы демократии слабы. Ливия, Алжир, Саудовская Аравия, другие страны Персидского залива, а теперь и богатая нефтью Венесуэла, движутся в направлении, которое не назовешь путем к демократии. Да и экономические показатели их не важны, если в список таковых включать уровень бедности и безработицы или реальный экономический рост за счет развития индустрии и сферы услуг. Такие страны в целом не преуспевают. Хотя бывшие постсоветские страны не исключение в этом ряду, они все же заслуживают повышенных ожиданий, потому что в свое время они прошли период индустриализации. А в первые постсоветские годы народы России, Казахстана и Азербайджана испытывали обоснованные надежды на демократизацию. К сожалению, мировой рост цен на энергоносители позволил правящим элитам этих стран укрепиться и обезопасить себя от возникновения любой реальной политической оппозиции, как и от расцвета самой демократии. Что в состоянии предпринять Запад? Прежде всего, лидеры демократического мира, в первую очередь Соединенных Штатов и Евросоюза, должны не обходить молчанием отказ в демократических правах населению этих стран и настаивать на подотчетности их лидеров. Задача нелегкая, ибо и Евросоюз, и США чрезвычайно заинтересованы в хороших отношениях, особенно с Россией. Во-вторых, частные и неправительственные организации в демократическом мире должны продолжать попытки делать все возможное для поддержки неправительственных организаций, независимых СМИ и политических деятелей, отстаивающих демократию в постсоветских странах. Нельзя не видеть, как в этих обществах власть отдаляется от народа, как она коррумпирована. Это важно и для западных бизнесменов, вкладывающих инвестиции в эти страны. Отсутствие демократии подрывает стабильность общества. Иностранные инвестиции в условиях диктатуры или автократии подвергаются большому риску. Так, директор по исследованиям Freedom House Арч Паддингтон прокомментировал последний доклад этой американской неправительственной организации, указывающий на углубление разрыва между властью и обществом в России и ряде других постсоветских стран.
Рассказывал Алан Давыдов. В Москве представители Freedom House старались объяснить российской прессе и российской общественности, в чем суть исследований этой организации в области демократии. Исполнительный директор Freedom House Дженнифер Винзер прежде всего заявила, что ничего враждебного в этих исследованиях нет, а есть естественный интерес к стране, которая председательствует сейчас сразу в нескольких международных клубах.
Следующий месяц Россия принимает саммит Большой Восьмерки, а сейчас она председательствует в Совете Европы. Мы здесь как друзья российского народа, народа, с которым американцы имеют много общего. В наших публикациях мы анализируем все страны мира, включая США и Россию, чтобы оценить их прогресс в достижении демократических стандартов, провозглашенных Организацией Объединенных Наций. Мы защищаем и дома, и в других странах верховенство закона, прозрачность власти и свободу прессы и высказываний.
В последнее время комментарии по поводу жизни в России со стороны западных официальных лиц и западной прессы сильно разнятся. Все помнят фразу Джорджа Буша о Владимире Путине «Я посмотрел в его глаза и понял, что он говорит, что думает», и в то же время критику Кремля в ведущих американских и европейских изданиях. Многие наблюдатели полагают, что все в дело в нефти и газе, которым Москва снабжает Запад. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» Дженнифер Винзер говорит, что в конце концов демократия и свобода важны и нефти для чиновников тоже.
Конечно, из-за того, что Россия является поставщиком энергоносителей, другие страны будут с ней сотрудничать, но это никогда не останавливало Соединенные Штаты от дискуссий с другими странами по важным вопросам. Даже с Советским Союзом и во времена жесткой холодной войны, и во времена сотрудничества администрация США спорила и задавала вопросы. Свобода и демократия всегда были составляющими таких споров. Наша организация за этим следит. И неважно, производит страна нефть или нет, ее власти должны предоставлять своим гражданам ту свободу и уважение, которые они заслуживают.
Так или иначе, Freedom House, очевидно, будет пытаться донести свое мнение о состоянии с демократией в России напрямую до больших людей в Вашингтоне накануне саммита в Петербурге. А будет ли это мнение услышано, покажет сам саммит. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие 15 минут вас ждут обзор американской печати, и мы поговорим о ситуации на Украине, где никак не могут сформировать правительство. Ну, а сейчас в Москве 18 часов 15 минут, и на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в окончательном чтении пакет законов о реформировании армии. В Киеве заседание Верховной Рады, посвященное формированию парламентской коалиции, завершилось безрезультатно. В Сухуми президенты Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья подписали сегодня декларацию о сотрудничестве. В Петербурге продолжается 10-й международный форум. Президент России Владимир Путин прибыл в Шанхай, где завтра открывается саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Буденновске сегодня вспоминают жертв нападения на город боевиков Шамиля Басаева. В Назрановском районе Ингушетии в ходе крупной операции силовых структур обнаружена база боевиков, сообщает Интерфакс со ссылкой на спецслужбы республики. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Одна из главных тем – чеченская. Рамзан Кадыров сегодня отчитался перед чеченскими парламентариями. В 10 вечера по Москве не пропустите. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день. Я так понимаю, что главная тема, международная тема американских газет сегодня иракская. Вчера президент Буш внезапно посетил Багдад, встретился с главой, новым главой иракского правительства, а сейчас только что была пресс-конференция, где он тоже очень много говорил по иракскому вопросу. А что пишут газеты?
Здравствуйте, Кирилл. Да, действительно, сегодня практически все газеты в своих редакционных статьях комментируют неожиданный визит президента в Ирак. Вот что пишет, например, «Вашингтон-Пост». Посещение президентом Бушем Багдада стало важной демонстрацией американской поддержки нового иракского демократического режима. В своем стремлении сбить волну беспорядков премьер-министр Ирака Аль-Малики нуждается в международной поддержке. Появление президента Буша и его уверение в том, что Америка всегда держит свое слово, должны убедить иракцев, кто опасается, что Соединенные Штаты поспешно выведут войска, вместо того, чтобы продолжать защищать первое по-настоящему демократическое правительство, что этого не произойдет. Далее «Вашингтон-Пост» пишет, президент Буш отметил, обращаясь к премьер-министру Аль-Малики, что будущее вашей страны в ваших собственных руках. Кабинету министров Малики предстоит вынести важные решения по вопросу нейтрализации вооруженных группировок, поддерживаемых некоторыми партиями, и по вопросу пересмотра текста Конституции с тем, чтобы нефтяные доходы распределялись справедливо между всеми гражданами ради предупреждения раскола Ирака на несколько мини-государств. Если эти решения будут неправильными или не будут приняты в ближайшие месяцы, администрация президента Буша сможет мало что сделать, чтобы спасти Ирак и свою миссию, пишет «Вашингтон-Пост». Желание президента противостоять диктуемым партийной политикой требованиям вывести войска, возможно, не спасет неокрепшую политическую систему Ирака. Возможно, ее вообще ничто не спасет. Но президент мужественно использует остатки своего личного политического капитала для того, чтобы поддержать иракскую демократию. Вот что пишет газета Wall Street Journal, тоже в редакционном комментарии. «Посетить Багдад президенту Бушу нужно было давно. Визит был очень коротким, 5 часов. Сделать этот шаг было необходимо, даже если только с целью показать американцам и иракцам, что Соединенные Штаты остаются верны намерению довести миссию до победного конца. Американским военнослужащим в Ираке визит напомнил, что они сражаются за благородную идею и их поддерживают на родине. Террористам визит дал понять, что их действия против сил коалиции не приближают час их политической победы. Иракский народ получил заверение в том, что он может, не опасаясь отмщения террористов, вступать в ряды сил безопасности и начинать помогать новому правительству. Правительству Аль-Малики визит придал уверенности в том, что у них есть средства и способы навести порядок в Багдаде и других небезопасных местах. Будем надеяться, пишет Wall Street Journal, что президент Буш вскоре еще раз навестит Ирак, на этот раз вместе с британским премьер-министром Блэром, и останется подольше». Вот что пишет в своей редакционной статье газета «Нью-Йорк Таймс». Президент полетел в Ирак, чтобы извлечь как можно больше пользы из двух скромно обнадеживающих новостей, ожидавшегося давно назначения трех министров и ликвидации главного террориста Заркауи. Для усиления эффекта от визита президента Буша премьер-министр Малики объявил о проведении иракской полицией и армией операций вокруг Багдада по наведению порядка на дорогах, организации показательных рейдов, конфискации оружия и объявлению комендантского часа. В операциях участвовало десятки тысяч военнослужащих. Далее «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Нам говорят, что число американских солдат в Ираке, возможно, будет сокращено к концу года. Как смогут американцы сбалансировать грандиозные планы премьер-министра Аль-Малики и намерения администрации президента Буша сократить свое военное присутствие в Ираке? Пока что миллионы иракцев живут без света, по крайней мере, какую-то часть суток. Тысячи семей лишились крова, и гражданские права иракских женщин значительно сократились». Американцы, наблюдающие за попытками президента и его однопартийцев укрепить на короткое время рейтинг в сезон выборов, более чем когда-либо хотят, чтобы вместо этого им представили реалистический план действий в Ираке и показали реальный прогресс. Это были выдержки из редакционных статей газет «Washington Post», «Wall Street Journal» и «New York Times».
Ирина, один только последний вопрос. Скажите, общий тон, если вот суммировать все эти три публикации, оптимистический или, скорее, более сдержанный?
Тон, несомненно, оптимистический, но нужно учесть, конечно, вот смотрите, как в случае «Нью-Йорк Таймс», они обязательно отмечают, какие были политические мотивы у президента. Они обязательно не преминут и не упустят шанс как бы слегка поддеть президента.
Ну, это политика, естественно, и это журналистика. Без таких вещей ее не существует. Спасибо, Ирина. Это был обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. А мы переходим к теме политической украинской. В Киеве заседание Верховной Рады, посвященное формированию парламентской коалиции, завершилось безрезультатно. Переговоры между пропрезидентской партией «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и социалистической партии продолжаются уже больше двух месяцев. С подробностями о сегодняшнем заседании Владимир Вахненко.
Очередное, третье со времени выборов, заседание Верховной Рады продлилось около трех часов. За это время парламентарии пытались выяснить, каким будет формат правящей коалиции. Во вторник блок «Наша Украина» пригласил всех победителей выборов сесть за стол переговоров, признав тем самым, что не может создать коалицию с блоком Юлии Тимошенко и соцпартией из-за ультимативной позиции последней. Социалисты, как и «Наша Украина», претендуют на пост спикера Верховной Рады. Однако лидер социалистов Александр Мороз неожиданно заявил в парламенте, что его партия готова отказаться от претензий на спикерское кресло.
Мы согласны снять эту претензию, но...
Мы согласны снять эту претензию, но при условии распределения всех государственных должностей по пропорциональному принципу.
На принципе пропорциональному.
Депутаты от «Нашей Украины» сразу назвали предложение Мороза неприемлемым, поскольку оно противоречит Конституции. Согласно вступившим в силу изменениям к основному закону, за президентом страны сохраняется право назначать глав областных и районных администраций, а также министров обороны и иностранных дел. Среди других разногласий ранее называли отказ социалистов поддержать продажу земли и вступление Украины в НАТО. Впрочем, Юлия Тимошенко, кандидатура которой была согласована на пост премьера от «Оранжевой тройки», утверждает, что компромисс по этим вопросам был найден. Она заявила, что «Наша Украина» давно искала повод для объединения со своими оппонентами – партией регионов. Тем не менее, блок Тимошенко пока не собирается уходить в оппозицию и надеется на возобновление диалога с «Нашей Украиной». Раскола среди лидеров Майдана давно ожидал фаворит выборов партии регионов. Воспользовавшись моментом, ее глава Виктор Янукович взял инициативу в свои руки.
Коалицию должна возглавлять партия, набравшая большее количество голосов избирателей и имеющая большее количество мест в парламенте. Поэтому возглавлять коалицию должен премьер-министр Украины.
На пост главы кабинета претендует сам Янукович. В его окружении не исключают, что партия регионов может заключить союз с пропрезидентским блоком, если ей будет гарантирован и пост спикера парламента. До окончания окончания процесса формирования коалиции остается 10 дней. По истечении этого срока президент получит право распустить парламент и назначить досрочные выборы. Учитывая падение популярности нашей Украины, многие политики и эксперты прогнозируют вероятность создания правящей коалиции до 27 июня в составе пропрезидентского блока и партии регионов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема, хотя, конечно, на самом деле тема эта, к сожалению, общероссийская. Жители томских общежитий пикетируют здание городской администрации. Томичи поддерживают всероссийскую акцию «Общаги за свои права». По новому кодексу ЖКХ жильцы общежитий не могут приватизировать свои комнаты. Чтобы отстоять свое право на жилье, члены общественной организации «Томские общаги» уже не первый раз выходят на акции протеста. Жители общежитий решили даже обратиться, так сказать, в высшую инстанцию и заказали в одном из томских храмов молебен с просьбой о помощи. С подробностями наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
В Богоявленском кафедральном соборе Томска необычное богослужение. Молебен перед началом всякого доброго дела заказан членами общественной ассоциации «Томские общаги». С просьбой о заступничестве и помощи в храм пришли жильцы 20 томских общежитий, которые пытаются отстоять свое право на жилье. Они говорят, обращение к земным властям результата не принесли. Проблему общежитий, видимо, не в состоянии решить ни суды, ни городская областная администрация, ни федеральные органы. Остается надеяться только на себя и верить в помощь Всевышнего.
Жить хотим нормально хотя бы последние годы. Мало того, что маленькие пенсии, так мы еще и под выселение попадаем. То есть последнее, вот куда обращаться, обращались и в администрацию президента, и к местным властям. Ну, на самом деле, невероятные там тонны переписки, но только к Богу осталось обратиться, чтобы помог только Бог. То есть только к высшей власти.
И все же надеяться только на Бога жители томских общежитий не намерены. Сегодня уже в который раз они пришли к администрации Томска. Объединиться людей заставила общая беда. После введения нового жилищного кодекса люди фактически потеряли всякие права на свои комнаты, в которых прожили не один десяток лет. Многие сейчас под угрозой выселения. Бесправных, по сути, семей в Томске несколько тысяч.
Ну, я, конечно, тоже обеспокоена тем, что мои дети, получается, никаких прав тоже не имеют. И я пока работаю там, где я имею от какого предприятия жилье. Но если вдруг я уйду, либо какие-то другие случаются ситуации, то получается, что мои дети не имеют права на это жилище, в котором они родились. И другого жилья у них вообще нет. То есть получается, что родители ничего не могут своим детям вообще оставить. А кто их обеспечит сейчас?
Мы требуем, чтобы нас уравняли с остальными категориями жильцами. Постоянная прописка, там более десятка двух проживания в общежитии, несовершеннолетние дети, там, ну, я не знаю, инвалидность, пенсионный возраст дает нам право оставить это жилье за собой. Нас этого права лишают.
Все к этому идет. Сейчас вот закончится, не дай бог закончится, бесплатная приватизация. Все, значит, здания передадут в частные руки, будут скупать за копейки, продавать или переводить в нежилые и перепродавать. Такие суммы бешеные. А жильцы в итоге оказываются на улице. Потому что невыгодно никому содержать жильцов.
На площади перед зданием администрации с плакатами в руках стоят в основном женщины. Все, что написано на простых листах ватмана, сводится к одной мысли. Мы и наши дети тоже имеем право на жилье, прописанное в Конституции.
В жилищном кодексе единственное, что можно там изменить, там дать людям всем равные права, как нам законно по Конституции полагается. Если людям полагается право на приватизацию, право на жилье, вот извините, будьте добры, не отделяйте эти категории, потому что каким-то дядям, высокопоставленным начальникам, положено все, а вот жильцам в общежитиях, которым ничего не досталось, вот кроме вот этой вот крохотные комнатенки, не положено совершенно ничего. И даже вот этой комнатенки лишают.
Еще ни разу к пикетчикам не вышел никто из представителей томской власти. На местном уровне, говорят, эту проблему не решить. А значит, и разговаривать нет смысла.
Это не первая действительно акция всероссийского движения «Томские общаги», поскольку нас не хотят замечать, наши проблемы никто не хочет решать.
создают, правда, видимость, то, что пытаются как-то помочь, но ничего не решается пока. Люди выселяются, давление оказывается на людей, чтобы они выселялись сами. То есть вот ну, такие вещи происходят.
Между тем, в Томске уже есть примеры выселения людей из общежитий. По закону абсолютно справедливых. Те, кто приходит на пикеты, надеются добиться изменения в жилищном кодексе и получить в собственность комнату в общежитии, которую много лет считали своей. Тысячам томских семей в вузовских, ведомственных и муниципальных общежитиях еще предстоит пройти все круги ада, чтобы узаконить право на собственное жилье. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9 вечера по Москве. Слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Иван Толстой. Одна из главных тем – русский европеец Андрей Белый. В Москве сейчас 18:30, и в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в эфире свободы» и «Русский политический интернет», «Новости высоких технологий», очередной выпуск историй Запада и Востока, на этот раз из Турции, и, конечно же, новости с футбольного чемпионата. Но пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
На Зырановском районе Ингушетии в ходе крупной операции силовых структур обнаружена база боевиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спецслужбы республики. Сообщается о боевиках, убитых во время операции. Сотрудники силовых структур прочесывают местность в районе селения Али-Юрт. В Буденновске сегодня вспоминают жертв нападения на город боевиков Шамиля Басаева. Траурные мероприятия прошли на территории больницы, которую 14 июня 1995 года захватили экстремисты. Госдума России приняла в окончательном чтении пакет законов о реформировании армии. В частности, с 2008 года существенно сокращается число категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу. Срок службы сокращается с 2 лет до 1 года. В Киеве заседание Верховной Рады, посвященное формированию парламентской коалиции, завершилось безрезультатно. Переговоры между пропрезидентской партией «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и социалистической партией продолжаются уже больше 2 месяцев. В Сухуми президенты Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья подписали сегодня декларацию о сотрудничестве. Сергей Багапш, Эдуард Кокоэт и Игорь Смирнов высказались за дальнейшее сближение с Россией. Сегодня в Петербурге продолжает свою работу 10-й международный экономический форум. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 14 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
Программа на религиозные темы «Не хлебом единым». Отрывок из воскресной беседы протоиерея Александра Шмемана. Радио «Свобода». 14 июня 80 года.
Одно из самых больших недоразумений между верующими и неверующими заключается в подходе и тех, и других к чуду. Верующие очень любят ссылаться на чудеса. И создается впечатление, что вся их вера и основана только на чудесах. Верующие не понимают, что эти настойчивые ссылки на чудеса, эти рассказы о львах, роющих могилы для святых отшельников, вместо того, чтобы убедить неверующих и привлечь их к вере, наоборот, раздражает их и настраивает против веры. С другой же стороны, со стороны неверующих, это упорное отрицание чего бы то ни было чудесного также свидетельствует о какой-то страшной духовной слепоте и узости. И вот очевидно, что и те, и другие просто забыли, что вопрос о чуде в христианстве, во всяком случае, совсем не так прост. Сразу же приходится напомнить, что Евангелие отрицает чудо как причину веры. О Христе сказано, что в одном месте Он не смог совершить чудес из-за неверия людей. И таким образом для христиан не вера от чуда, а чудо от веры. Но и это еще не все. Действительно, что провозглашает христианство? Что Христос – Сын Божий, принявший на Себя нашу человеческую природу. А это исключает всякое привлечение людей к Богу путем сверхъестественных доводов и доказательств. Так как очевидно, что если бы Христос хотел заставить людей верить в Себя, то, будучи Богом, Он это и сделал бы при помощи чудес. Но нет, памяти человечества – Христос остался прежде всего в образе нищего, гонимого человека. И когда Христос совершил величайшее из всех чудес, воскрес из мертвых, то ни ученики, ни женщины, пришедшие ко гробу, не узнавали его иначе, как верой, а не нашим объективным знанием. И потому, когда начинается распространение веры в Христа, начинается оно не с доказательств от чуда, а с принятия Христа как раз в этом человеческом и смиренном образе. Те, кто принимают Христа, принимают его не из-за чудес, а по любви. И именно такого приятия хочет и ищет сам Христос. «Если любите меня, заповеди мои соблюдите». «Если любите меня».
Воскресная беседа протоиерея Александра Шмемана. Радио «Свобода». 14 июня 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Google представила новую версию своей картографической программы Google Earth. В новой версии программы увеличен охват земной поверхности и повышена разрешающая способность спутниковых трехмерных снимков. На некоторых фотографиях видны даже отдельно идущие люди. О других возможностях программы Google Earth рассказывает Владимир Губайловский.
Главный технолог картографических программ Google Майкл Джонс сказал, что пользователи могут связывать с изображением собственные данные. При демонстрации Джонс показал трехмерный вид современного Сан-Франциско, а затем одним кликом мыши превратил его в город 40-х годов. Он сказал: «Я думаю, программу будут использовать для показа древних карт». Кроме того, пользователь может создать собственную трехмерную модель здания и поместить ее на карте.
Новости коротко. Глава правительства Российской Федерации Михаил Фродков подписал распоряжение о разработке проекта научно-технической программы «СКИФ». «СКИФ» является проектом союзного государства России и Беларуси. По сообщению пресс-службы правительства, проект посвящен перспективным суперкомпьютерным вычислительным системам. Министерству образования и науки поручено внести в установленном порядке предложение о разработке проекта программы. Компания Seiko Epson сообщила о создании прототипа гибкого дисплея с диагональю 7 дюймов. Дисплей выполнен на основе технологии электронной бумаги. Дисплей не требует постоянного питания. Электроэнергия тратится только на смену изображения. Толщина дисплея составляет менее половины миллиметра. 31 мая шведская полиция попыталась закрыть сайт Pirate Bay. Название сайта переводится как «Пиратская бухта». Сайт содержит крупнейший в интернете индекс файлообменной сети BitTorrent. Уже через 3 дня после закрытия «Пиратская бухта» возобновила свою работу, причем популярность ресурса выросла вдвое. Сайт делает доступной загрузку более 100 тысяч файлов, в том числе недавно вышедшие фильмы «Код да Винчи», «Миссия невыполнима 3» и «Посейдон».
Александр Костинский. Панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И поговорим сейчас о футболе. В Германии продолжается чемпионат мира по футболу. В эти минуты завершается матч сборных Украины и Испании. Испанцы ведут со счетом 4-0. Только что они забили 4-й гол. А во вчерашних встречах были установлены 2 своеобразных рекорда. Сборная Бразилии одержала 8-ю победу подряд в финальных турнирах чемпионатов мира. Это абсолютное достижение. Прежняя принадлежала команде Италии. 7 побед. А встреча Франции и Швейцарии стала рекордной по количеству желтых карточек. На этом первенстве их было показано 8. Передает специальный корреспондент Германии Олег Винокуров.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
когда появляется такая игра, становящаяся рекордной по количеству предупреждений, сразу подмывает поговорить о, ну, и судействе с одной стороны, и о грубости с другой стороны. Хотя, если уже проанализировать детально те 8 карточек, которые показал участникам этой встречи российский арбитр Валентин Иванов, то становится понятно, не все же они напрямую связаны с грубостью. Там были наказания и за затяжку времени, и за откидку мяча. Так что прямого отношения к грубости все эти предупреждения, ну, по крайней мере, многие из них не имеют. Так вообще, на этом чемпионате мы особой грубости пока, к счастью, не наблюдаем. В целом, играют команды довольно корректно. Естественно, возникают и некоторые спорные моменты с возможным назначением пенальти. Был такой эпизод и в матче Франция-Швейцария, когда французы требовали назначить 11-метровый, утверждая, что мяч попал в руку одному из швейцарских защитников в штрафной площади. Касание вроде бы было действительно касанием мяча рукой, но явно оно было неумышленным. Если вспоминать моменты, когда можно было бы назначить пенальти, а здесь об этом говорят часто, потому что ходит такой слух, хотя точного подтверждения он еще не имеет, скажем так, официального подтверждения, что судьи инструктировали, так сказать, не перегибать, что ли, с назначением пенальти. На самом деле, я не знаю, какие здесь должны быть уточнения, потому что это же всегда было известно, что пенальти – это самое суровое наказание, и назначать его нужно только, когда ты на 100% уверен.
На протяжении всего чемпионата мира специальные корреспонденты «Радио Свобода» Олег и Валерий Винокуров будут рассказывать о самых интересных событиях мирового первенства. От футбола к обычной ежедневной жизни, о том, как политические драмы отражаются в ней. При советской власти всех называли товарищами, иногда в милиции, например, гражданами. Потом советской власти не стало, началась неразбериха. Появились господа, то и просто братки. Об этих лексических недоразумениях с политическим и психологическим оттенком Александр Гостев в нашей традиционной рубрике «Русский политический интернет».
Существенно новые времена в России начала 90-х потребовали не только новой этики, но и нового этикета, пишет поэт и литератор Лев Рубинштейн на интернет-сайте Грани.ру. Этикет этот никак не складывался, не сложился он, прямо скажем, и по сю пору.
Октябрьская революция, уничтожившая сословие, заодно истребила и сословную речевую этикетность. Судари и барышни исчезли как классово-враждебные. А наряду с республиканско-революционными гражданами и гражданочками в городах вместе с наплывом крестьянского элемента обрели хождение патриархально-общинные мамаши, бабули и сынки. Особняком стояло обращение «товарищ». Особенно ужасно звучало это обращение применительно к лицу женского пола. Суровый и аскетический советский товарищ, сохранившись лишь в армии и в милиции, из нынешнего обихода все же исчез.
Впрочем, продолжает Лев Рубинштейн, в повседневном обиходе все в большую силу стали входить обращения по половому признаку. Эти «женщины» и «мужчины» оскорбляли нежный слух интеллигентных горожан уже и тогда. Но взамен никто ничего предложить так и не смог.
А решил я обо всем этом написать по той лишь причине, что буквально на днях, в течение одного дня, ко мне трижды обратились тремя разными способами. Утром около моего подъезда ко мне подвалил один из тех страждущих, что постоянно ошивается в нашем дворе, и сказал: «Отец, выручай десяткой, сейчас умру». Выглядел он, мягко говоря, ну, никак не моложе меня. Я выручил. Днем я шел по Цветному бульвару, а шедший навстречу человек средних лет, которого, судя по всему, чья-то щедрая душа уже успела как следует выручить, обратился ко мне с неподдельным сочувствием: «Сынок, милый, как же ты посидел?» И пошел себе. А вечером того же дня кассирша в нашем супермаркете и вовсе огорошила меня вопросом, однозначного ответа на который у меня не нашлось, что и понятно. Она спросила: «Молодой человек, а пенсионное удостоверение у вас при себе?»
По словам Льва Рубинштейна, существуют два варианта развития словесного этикета в России на ближайшие десятилетия.
Один из них, мне кажется, самым вероятным и, может быть, даже наиболее оптимистичным из вероятных, это то, что все сохранится как сейчас. По крайней мере, на ближайшие годы года, я думаю, вот это будет такая же хаотическая неразбериха вот в этой области. А эта область, надо сказать, чрезвычайно важная. Особенно это понимаешь, когда из нашей страны приезжаешь в другую, где вот эта связь не прерывалась, и где даже в этих так называемых странах народной демократии все равно были пани и паны. И это резко меняло климат межличностных отношений. У нас действительно связь прервана, как мне кажется, навсегда. То есть восстановление вот этих старых форм, которые мы знаем уже только из художественной литературы, я думаю, что это невозможно. Просто это все время будет выглядеть как стилизация. И другой есть прогноз, я бы сказал, пессимистический, я надеюсь на его нереализацию. Это возврат к товарищам. И это витает в воздухе. Ведь не зря это сохранилось в этикетности в силовых структурах, поскольку эти структуры, как мы знаем, сейчас наверху пирамиды, то не исключен такой мрачный вариант, что они навяжут обществу свою этикетность. Вот этого бы не хотел.
Мнение Льва Рубинштейна, автора эссе под заголовком «Разрешите обратиться» на интернет-сайте «Грани.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18 часов 45 минут. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в окончательном чтении пакет законов о реформировании армии. В Киеве заседание Верховной Рады, посвященное формированию парламентской коалиции, завершилось безрезультатно. В Сухуми президенты Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья подписали сегодня декларацию о сотрудничестве. В Петербурге продолжается 10-й международный экономический форум. Президент России Владимир Путин прибыл в Шанхай, где завтра открывается саммит Шанхайской организации сотрудничества. Эти и другие новости в подробности. В изложении на волнах свободы через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трифилова.
Министр финансов России Алексей Кудрин прогнозирует снижение темпов экономического развития в стране в 2006-2009 годах. Сегодня он заявил, что экономика России имеет удивительную структуру, когда ее сильные стороны одновременно являются и слабыми. По словам Алексея Кудрина, речь идет о росте цен на нефть и излишнем укреплении российского рубля, что в свою очередь приводит к снижению темпов роста национальной экономики.
Прирост государственных расходов сегодня, не связанный с получением доходов от экономики, а только от нефти, является для нас катастрофическим, ухудшающим положение нашей экономики. И здесь говорилось, правительство не должно делать ошибки. Мы их уже делаем, к сожалению. Мы увеличиваем государственные расходы за счет нефтедолларов. Увеличение государственных расходов за счет нефтедолларов в настоящий момент – это увеличение инфляции, это укрепление рубля. Вот это два момента, которые мы не должны допускать.
Российские власти, в первую очередь представители Центрального банка, объясняют слишком быстро быстрое укрепление рубля с желанием удержать инфляцию в запланированных рамках. Вместе с тем, многие независимые эксперты считают, что проводимая в стране финансовая политика не является оптимальной. Говорит бывший председатель правительства России Михаил Касьянов.
Сегодня проблемы инфляции решаются за счет снижения темпов экономического роста, поскольку искусственное укрепление рубля, не отвечающее реальным способностям экономики, а фактически следующее внешней конъюнктуре рынка, это укрепление рубля не является здоровым. Оно сегодня чрезмерное. Но то, что удалось каким-то образом хотя бы снизить темп инфляции во втором квартале, это положительная вещь, но способы решения не совсем правильные.
Всемирный банк одобрил предоставление России нового займа в сумме 50 миллионов долларов для модернизации существующей системы регистрации прав собственности на недвижимость. В сообщении банка говорится, что этот проект будет способствовать формированию реальных рынков недвижимости в России. Наиболее важным критерием его эффективности банк считает сокращение времени, необходимого для регистрации прав собственности. Государственный концерн «Росэнергоатом», управляющий всеми атомными электростанциями в России, и российская оборонная компания «Севмашпредприятие» подписали сегодня соглашение о строительстве в городе Северодвинске первой в мире плавучей атомной электростанции. По планам, строительство АЭС с суммарной мощностью более 70 мегаватт завершится в 2010 году. Стоимость проекта оценивается примерно в 9 миллиардов рублей. Станция будет обеспечивать электрической и тепловой энергией потребности Севмашпредприятия, одного из крупнейших судостроительных заводов в мире. Стоимость строительства платной скоростной автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург составит от 200 до 240 миллиардов рублей, а обоснование инвестиций проекта будет представлено в июле, сообщил сегодня руководитель Федерального дорожного агентства Олег Белозеров. По планам, уже во второй половине 2006 года правительство объявит конкурс на сооружение первого участка автодороги на выходе из Москвы. Более половины инвестиций в этот проект должны предоставить частные компании. По словам Олега Белозерова, их участие в дорожном строительстве позволит властям увеличить масштабы финансирования этой отрасли экономики.
Прежде всего, мы для себя основной целью поставили ремонт и эксплуатация дорог. Нам выделили 43 миллиарда в сравнении с 23 прошлого года и необходимой потребностью порядка 100. То есть 43% у нас в этом году есть. Мы считаем, что мы уже в этом году увидим более 4000 километров дорог, приведенных в нормальное нормативное состояние, но ежегодно для сравнения нам нужно делать не менее 7000 километров.
Итальянский энергетический концерн «Энель», на треть контролируемый государством, завершил покупку 49,5% акций крупнейшей в электроэнергетике России независимой компании «Русэнергосбыт». Она поставляет электроэнергию, в частности, «Газпрому», российским железным дорогам и «Роснефти». Сумма сделки составила 105 миллионов долларов. Это первый случай столь крупного участия иностранного стратегического инвестора в российской энергокомпании. Концерн «Энель» в Италии владеет национальной сетевой компаний, а также половиной всех генерирующих мощностей. Ему также принадлежат активы в Испании, Болгарии, Румынии и США. Падение котировок акций на ведущих фондовых рынках, наблюдавшееся в последние недели, привело к сокращению рыночной капитализации мировых корпораций примерно на 2 триллиона долларов. Об этом свидетельствует индекс глобальной деловой активности, который рассчитывается американской консалтинговой компанией «Барра». Во вторник на российском рынке фондовые индексы снизились почти на 9%. Очередное снижение стоимости акций российских компаний стало частью падения практически на всех фондовых рынках мира. Говорит руководитель Федеральной службы России по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
Это на самом деле результат такого переосмысления самыми крупнейшими инвесторами в мире рисков, которые они берут на развивающиеся рынки. Пока переоценка этих рисков заключалась в том, что было принято решение несколько сократить позицию. Это речь идет о долгосрочных инвесторах. И сегодня рынок находится в состоянии как бы размышления. То есть инвесторы думают, правильно ли они ценили риски, и им понадобится какое-то время для того, чтобы понять ситуацию, и возможно, что они снова вернутся еще в большем объеме, возможно, что они будут воздерживаться.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 8 копеек, на завтра 27.09. Евро сегодня стоит 34 рубля 6 копеек, курс на четверг 34.07. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Жительница этой страны Сейер Булут недавно была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая женщина в мире. Сейер Булут живет в небольшом городке Битлис на востоке Турции. Ей 122 года. Свое долголетие она объясняет тем, что всю жизнь питается свежими фруктами и овощами. К тому же все турецкие пожилые женщины на редкость активны, так, по крайней мере, она говорит, и до самых преклонных лет сохраняют бодрость духа. О жизни пожилых людей в современной Турции корреспондент «Свободы» в Стамбуле Елена Солнцева.
Стамбульские старухи – такой же символ города, как Босфор или Султанский дворец Топкапы. Пахнущие нафталином шубки и шляпки – последний писк стариковской моды. Норковый полушубок даже в жару – показатель хорошего достатка. По статистике, мужчины в Турции живут много меньше женщин. Жены переживают мужей лет на 10-20. Вдова Айше Алтынкум утверждает, что, оставшись без мужа, пожилые женщины-родственницы селятся в одном доме и сообща ведут хозяйство. Турецкие женщины в возрасте редко второй раз выходят замуж. Каждая вдова получает пенсию за мужа, и никто не желает вновь одевать на себя ярмо забот. Традиция получать пенсию от государства после смерти мужа осталась в наследство от Османской империи, где женщина традиционно не работала, а ухаживала за домом и детьми. После смерти кормильцев империя выплачивала вдовам пособие, в первую очередь как знак признания их заслуг в роли матерей и воспитательниц, говорит историк, преподаватель одной из школ Нури Чимкен. Во времена Османской империи вдова регулярно получала от властей солидное пособие и отдельно еще продукты. Сейчас государство выделяет пенсионерам более 700 турецких лир, около 500 американских долларов ежемесячно. Бывшие работники частного сектора получают гораздо больше. На пути вступления Турции в Евросоюз грядет пенсионная реформа. Размеры пенсий собираются унифицировать. Не знаю, хорошо ли это. В отличие от европейцев, которые в старости очень часто стремятся потратить заработанные деньги на путешествия, турецкие пенсионеры – убежденные домоседы. Старики собираются в кофейнях, которые полушутя-полусерьезно здесь называют ДД-кафе, что означают «стариковские», и с раннего утра до позднего вечера играют в нарды и ведут бесконечные разговоры о политике. Много лет назад Ататюрк запретил турецким мужчинам носить феску – традиционный головной убор, как символ старого османского мира. Однако старики не смирились с запретом. Феска сохранилась в быту и получила название «комнатная шапочка стариков». Уже лет 20 я хожу в наше кафе. Его построили еще при моем дедушке, который коротал свою старость здесь, вон на той подушке. У меня его феска, которую он носил лет 10 или 20, пока не умер. Наше кафе между собой мы называем мужским клубом. Жен сюда не допускаем. А стамбульские пенсионерки находят развлечения в карточных играх. Заядлые картежницы собираются у кого-нибудь в доме, расстилают зеленую суконную скатерть, усаживаются за стол, заставленный традиционными турецкими сластями. Они играют на деньги и с превеликим удовольствием одалживают при случае соседкам. Мирьям Ханум играет в карты более 20 лет. Никто не помнит, когда и как это завелось, но уже много лет мы собираемся раз в неделю за игральным столом. Играем на деньги из собственного кармана. Ставки небольшие. Когда нечего поставить на кон, даем взаймы. В отличие от Европы, где наличные сбережения живут более 60% пенсионеров, собственный счет в банке имеют не более 10% пожилых жителей Турции. Чтобы накопить денег, многие едут на заработки в Германию. Проработав всю жизнь в Европе, к старости обзаводятся маленькой виллой на побережье, куда переезжают жить, оставляя городские заботы детям. В 12-миллионном Стамбуле есть и старики, живущие на грани нищеты. Чаще всего это одинокие деревенские люди, приехавшие в город на заработки. Неимущих, оставшихся без государственной поддержки, помещают в дома престарелых. Просящих милостыню старушек, ставших одной из печальных примет многих российских городов, в Турции просто нет. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Что же, эта поучительная история о жизни пожилых людей в Турции завершила очередной час и информационные часы программы «Время свободы». Через час мой коллега Андрей Шароградский в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Я должен признаться, что вошел в студию под впечатлением только что завершившегося матча чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Испании. Украинцы потерпели поражение. За эту сборную я болею, должен признаться, в отсутствии сборной России. Анализировать итоги этого матча мы будем в конце нашей программы, а среди других тем сегодняшнего выпуска — это экономический форум в Петербурге, встреча лидеров непризнанных республик, переговоры Владимира Путина и Михаила Саакашвили, неожиданный визит Джорджа Буша в Багдад. Организация Freedom House поставила Россию в ряд несвободных стран за давление на средства массовой информации. Еще одна тема, открывшаяся в Москве, уникальная выставка терракотовой армии китайского императора Цинь Ши Хуана. Кирилл.
Спасибо, Андрей. Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Владимира Бабурина военный эксперт Виктор Баранец. Обсуждаться будет ход дела рядового Сычева и состояние российской армии. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов «Времени свободы», прощаюсь с вами. Всего доброго.
Визит внеплановый, поскольку стало известно о самоубийстве троих узников.
Хочу подчеркнуть, что накопленные иностранные инвестиции достигли в России 112 миллиардов долларов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько сотен учащихся варшавских школ сожгли куклу с изображением министра образования.
Ходатайство по поводу освобождения Севякова из-под стражи не удовлетворено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.